Возвращение королевской четы из свадебного путешествия состоялось быстро и буднично, без всяких торжеств, что, впрочем, никого не удивило. Первым делом его величество представил свою супругу ее будущим персональным наставником и оставил в их надежных руках, а затем занялся своими делами. На 2 часа он заперся в кабинете с Алмаром, после чего принц-бастард выскочил оттуда красный и злой, как демон, ошпаренный 3 ведрами святой воды. После Алмара король пропустил через свой кабинет всех министров по очереди, а затем еще пробежался по дворцу, заглядывая во все дыры. В результате его неукротимой деятельности настроение было испорчено у всех, начиная с Алмара и заканчивая смотрителем Королевского музея, который в такой неподходящий момент додумался подкатиться к его высочеству с больным вопросом насчет чакры 3 лун. Разумеется, раз уж у его величества выдался такой день, что всем приходилось от него страдать, как мог Кантор оказаться исключением? Вдоволь наиздевавшись над министрами и придворными, король, естественно, вспомнил о нем. И поскольку никакое дело не занимало у его величества больше 2 секунд на раскачку, он вытащил Кантора из Ольгиной комнаты, где они как раз занимались разбором вчерашней кучи, и поволок к себе для обещанной процедуры прочистки памяти. Судя по недовольному лицу мэтра и страна, ему тоже не дали времени на моральную подготовку, силком оторвав от каких-то важных дел и поставив перед фактом, что он необходим короне именно здесь и сейчас. «Вам следовало предупредить меня заранее», — нахмурился придворный маг, выслушав краткое объяснение стоящей перед ним задачи. «Я бы отменил некоторые дела, запланированные на сегодня». «А у вас сегодня опять посиделки, на которые меня не приглашают?» — тут же уточнил король. «К вашему сведению, кроме посиделок, как вы изволили выразиться, у меня еще 2 непутевых ученика», — сварливо проворчал мэтр. И попрошу вас впредь учитывать этот факт, если у вас появятся какие-либо столь же срочные дела. Сейчас Орландо сидит в учебной комнате Мафея, и раз уж мне предстоит освежить в памяти школу высшего разума, было бы кстати пригласить и его, чтобы заодно проверить и его память. Вы меня об этом просили, если я не ошибаюсь». «Нет!» — невольно вырвалось у Кантора. «Не хватало еще!» Король тактично промолчал. Мэтр, успешно скрыв улыбку, заверил Кантора, что, вопреки желанию уважаемого Дона Диего, никакие посторонние свидетели на сеанс приглашены не будут. Орландо подождет. Скорее всего, он и сам не хотел бы, чтобы его мистические откровения стали достоянием общественности, так что господа, пожалуй, подвергнутся процедуре восстановления памяти по очереди и врозь. А теперь, не соблаговолит ли Дон Диего лечь вот на эту кушетку, она кажется достаточно мягкой, устроиться поудобнее и закрыть глаза. Кантор с осторожностью попробовал кушетку на мягкость, примостил свою пострадавшую спину и, едва закрыв глаза, тут же почувствовал, что проваливается. «Мне здесь не нравится», — решительно заявил он, оглядываясь в серо-синем тумане, подозрительно напоминающем тот, в котором за ним гонялась матресса Джоанна со своими пальцами-иглами. Белоснежное облачко рядом негромко засмеялось. «Уверяю вас, Дон Диего, Джоанны поблизости нет. Только вы и я. И ваша память, разумеется. Дайте мне руку, я помогу вам найти нужную дверь». «Дверь?» — подозрительно приостановился Кантор. «Разумеется, не дверь в лабиринт, которую вы и так видите, а другую. Здесь много дверей, но для вас они недоступны, как для неспециалиста. Поэтому я здесь с вами, чтобы помочь вам в них ориентироваться». «А почему я вообще все это вижу?» поинтересовался Кантор, обводя рукой вокруг. «Если эта магия мне недоступна, почему я здесь оказываюсь? Я же не проваливаюсь, когда меня лечат, к примеру, или еще как колдуют». «Потому», — пояснил мэтр Истран, направляя его в сером тумане, «что школа высшего разума наиболее близка к магии, которой пользуетесь вы. Это объясняет также и то, что отсюда есть дверь в лабиринт. Это соседние субреальности, поэтому у вас и получилось успешно противостоять Джоанне. Кстати, не надо так на нее злиться, при всех своих недостатках она вовсе не такая злодейка, как вам кажется. Если она вас чем и обидела, то вы с ней расплатились за это с лихвой, могу вас заверить». Кантор воздержался от комментариев и, чтобы не застрять на неприятной теме, поинтересовался. «А вот она здесь была сама собой, а вы почему-то видитесь как облак. Отчего так?» «Джоанна молода и самоуверенна», — прошелестел рядом тихий смех, — «и поэтому позволяет себе щеголять без щитов. Люди в моем возрасте уже не делают таких глупостей. А теперь пойдемте. Думайте о том, что вы хотите вспомнить, и нужная дверь найдется быстро. Только постарайтесь сосредоточиться. Это место слишком живо напоминает вам о поединке с Джоанной, и это будет вам мешать». Кантор честно попытался сосредоточиться и напрячь память именно на одно конкретное событие. Хотя видит небо, меньше всего он хотел бы вспоминать что-либо связанное с Кастель Милагро. Сцена в странной комнате помнилась урывками, клочками. Восстановить ее по порядку оказалось сложно, поскольку все урывки перепутались, и что происходило сначала, а что потом, определить было почти невозможно. Жак стоит на четвереньках, и его выворачивает, словно он слопал ведро крысиной отравы. Кажется, это было в начале. А потом не помнится. Больно, темно, неровное щелканье, ботинки. Жаковы ботинки где-то на уровне глаз, а там вверху что-то жужжит и гудит, и Жак тихо ругается сквозь зубы или молится. Нет, ругается матом на чистом мистралийском с примесью непонятных слов. Он что, мистралиец? Не может быть. Какой из Жака мистралиец? «Вот она!» — деловито прошептала где-то за спиной белое облачко, и перед Кантором распахнулась дверь, в которую он выпал, как бывает иногда в бреду, когда реальность меняется так мгновенно, что кажется, будто проваливаешься с уровня на уровень. Он тут же в подробностях увидел комнату, которую пытался вспомнить, причем увидел с той же точки, что и тогда, с полу. Над ним возвышался Жак и действительно тихо ругался по-мистралийски, словно у него что-то не получалось. Странно, как у него могло что-то получаться или нет, если он стоял и ничего не делал? Даже когда человек колдует без пассов и вербального компонента, по нему это должно быть видно, а тут... Кантор чуть скосил глаза, не в силах удержаться от маленькой проверки своих сомнений, и тут же снова отвел. Руки не было. Все совершенно верно. Он не рехнулся и не вообразил себе не весь что. Это все произошло на самом деле, и пусть только попробует Амарго еще раз промямлить о ложных воспоминаниях. Между тем Жак дернул за веревку, которая, кажется, висела у него на шее, наклонился над столом и защелкал пальцами по столешнице, словно играл на рояле, бормоча что-то о том, как он ненавидит эти допотопные антикварные дрова и в какие неподобающие места он бы эти самые дрова имел, если бы упомянутые места у них были. А затем он сделал нечто настолько жуткое, что даже видавшего виды Кантора прошиб холодный пот. Жак снова подхватил веревку, которая, как заметил Кантор, заканчивалась металлическим штырем пальцев 2 длиной. Свободной рукой приподнял волосы и воткнул этот штырь прямо себе в голову. Причем даже не поморщился. То ли это действительно не причиняло ему никакой боли, то ли он пребывал в колдовском трансе и просто не почувствовал. «Ну, получись, получись!» — умоляюще прошептал он, снова замерев над столом. — «Ну какого хрена тебе еще надо? Открывайся, дубина! Справный же фугас! Даже такие дрова, как ты, должен снести! Хрена ты выпендриваешься, ископаемая! Ага! Чудненько! Открываем!» Один из железных шкафов распахнулся, словно сам по себе, и Кантор увидел его содержимое. Ровные ряды небольших с мизинец размером правильных цилиндров белого металла. Жак обрадованно взвизгнул, как девчонка, которой подарили на день рождения куклу ростом с тролля, и обратил свой взор на Кантора. «Как тебя зовут? Слышишь, парень? Как тебя зовут?» Кантор услышал свой собственный голос, который с трудом выговорил имя, измученный и слабый, больше похожий на стон. «Полностью дурила», — раздраженно перебил его Жак, — «с фамилией». «Как-как?» «А ну, список, промотка, где у них буква «К»?» Они что, в ухо трахнуты, алфавита не знают? О, 412! Один из цилиндров выдвинулся со своего места, как солдат из строя, и выпал в подставленную ладонь. 475! Воодушевленно произнес Жак, и второй цилиндр выпал мимо, упал на пол и подкатился почти вплотную к глазам Кантора. Дальше издеваться над собой не имело смысла. Это был он. Точная копия рисунка неизвестного эхина с учетом королевских исправлений. «А как мне теперь отсюда выйти?» — подумал Кантор, но промолчал, не стал спрашивать. «Пусть все идет по порядку, посмотрим, что было дальше». Жак еще пару раз мутикнулся, подобрал упавший предмет и сунул в карман. Затем подхватил подмышки Кантора и принялся поднимать, жалобно повторяя, какой же он тяжелый, и уговаривая немножечко напрячься и встать на ноги. Далее последовал короткий диалог о светящейся карте, который Кантор и так смутно помнил и до сих пор вспоминал со стыдом. Вот было бы весело, если б Жак послушался и действительно его добил. Нашел, о чем попросить, слабак несчастный. «Я сейчас», — дрожащим голосом выговорил Жак, старательно отводя глаза и прислонил его к стене. «Одну минуточку еще. Дело одно есть». И в следующий момент он оказался в сером тумане перед закрытой дверью. «Вспомнили?» — спросило белое облачко. «Да», — кивнул Кантер. «А почему я... Почему оно не продолжилось?» «Потому что дальше вам лучше не вспоминать». «Почему? Я хочу вспомнить все, где я был, что со мной было, как я стал таким». «Следующие несколько недель вашей жизни вспоминать не стоит. Да вы и не сможете».
«Почему?»
«Ваша психика была серьезно нарушена, и поэтому вы сами не знаете, что происходило с вами в реальном мире. Вас при этом просто не было, понимаете? Вы не можете вспомнить то, чего никогда не знали. К тому же попытки могут вызвать рецидив». «Но что со мной происходило в лабиринте, я тоже не помню. Что я там делал, и как вышел, и как оказался там, где проснулся, тоже. А вот тут я вам ничем не смогу помочь. У вас стоят блоки, причем, во-первых, очень мощные блоки, а во-вторых, поставленные не классическим магом. Если вам непонятно, объясню подробнее. Запертая дверь, скрывающая часть вашей памяти, находится не здесь, и я не могу до нее добраться».
«А где она?»
«В лабиринте».
«Значит, я могу до нее добраться сам?»
«Добраться возможно, а вот открыть вряд ли. Если блоки ставил профессионал, то вам нечего и пытаться их снять».
«Я все-таки попытаюсь», — уперся Кантер. «Где эта дверь? В смысле, дверь в лабиринт?»
«В 10 шагах за вашей спиной. Если желаете, попытайтесь, а я, с вашего позволения, откланяюсь, поскольку, как я уже упоминал, помочь вам я не в силах. И не только помочь, а даже попасть туда, куда вы собирались».
«Ничего», — сдержанно кивнул Кантер. «Я сам».
«Спасибо. Королю скажите, что это оно».
«Я видел. Обязательно скажите, а то он меня будить начнет».
«Непременно, Дон Диего. Желаю успеха». Дверь действительно обнаружилась за спиной в 10 шагах, а лабиринт, как в очередной раз убедился Кантер, оказался ехидным засранцем с извращенным чувством юмора. Этот гад как нарочно принял вид извилистого переулка с множеством поворотов и перекрестков, с абсолютно глухими заборами по обе стороны, и добрых полчаса Кантер с маниакальным упорством психа носился по этим закоулкам в поисках двери, которую ему надлежало открыть. Он прошел мимо нее раза три, не опознав заветную дверь в покосившейся дощатой калитке, пока до него само собой не дошло, что именно сюда и следует ломиться. После чего он еще с полчаса то ковырялся в замке, то пытался поддеть засов, то лупил в калитку ногами в надежде выбить ее силой. Все без толку.
«Проклятье!» — простонал он в конце концов, измученно пиная проклятую дверь, такую хлипкую на вид и такую демонски прочную на самом деле. «Был бы здесь доктор, он бы что-то посоветовал».
«Доктор, где ты есть? Ты случайно не шляешься где-то поблизости?»
«Случайно шляюсь», — раздалось у него за спиной.
«Как ты опять сюда попал, и что ты делаешь в этом месте? Пойдем, выведу».
«Доктор!» — обрадованно обернулся Кантер. «Ты всегда так вовремя, но просто как золотой на дороге. Ты можешь мне помочь открыть эту дверь?»
Мальчишка помрачнел, досадливо поморщился и категорически ответил. «Нет».
«Почему?»
«Потому что нельзя. Оставь эту дверь в покое».
«Ты не понимаешь», — горячо заговорил Кантер, надеясь все же как-нибудь уломать несговорчивого спасителя. «Мне это нужно, очень-очень нужно».
«Ты знаешь, что там за дверью?» — медленно, как бы колеблясь, спросил доктор.
«Знаю. Моя память, ее недостающий кусок, тот самый, который я столько лет пытался вспомнить. Я его нашел и теперь не могу туда попасть».
«Тебе и не следует туда попадать. Оставь эту дверь и уходи отсюда».
«Почему?» — начал сердиться Кантер. — «Почему не следует? Это моя память. Почему я не имею права ее вернуть? Она моя. Что хочу, то и делаю».
Мальчишка оперся плечом о забор и посмотрел на него, как на редкий артефакт. — «Странный ты парень. То ты мечтаешь избавиться от воспоминаний, то тебе непременно надо их вернуть. Если хочешь, я запру за такой же дверью все то, что ты хочешь забыть. Только оставь эту в покое».
Если он считал, что Кантера можно легко отвратить от задуманного, то он очень ошибался.
Не тот был человек товарищ Кантер, чтоб так запросто развернуться и уйти только потому, что кто-то от него этого требует.
«А эту дверь?» — Медленно спросил он, с подозрением рассматривая собеседника в надежде что-нибудь уловить в его лице, если не получит ответа. «Ее тоже ты ставил?»
«Нет», — качнул головой тот. «Не я».
«Кто-то, кто сильнее тебя? Поэтому ты не можешь ее открыть? Или не хочешь?» «Ответь! Ты, помнится, говорил, что не можешь мне лгать в лабиринте, как и я тебе. Так скажи хотя бы ту правду, которую знаешь».
«Ты зануда!» — вздохнул доктор, взирая на Кантера с откровенным укором. «И можешь убедиться, что это чистая правда, раз это я тебе говорю.
Я в состоянии открыть эту дверь, но не должен этого делать. У нас есть своя этика, свои правила, требующие уважать чужое колдовство и чужие намерения, особенно если речь идет о собрате по школе. Надеюсь, для тебя так будет понятнее. Кто бы ни поставил этот блок в твоей памяти, он знал, что делал». И у него была своя цель. Даже если бы это было для меня опасно или вредно, или еще чего плохого. Это для тебя не опасно и не вредно, так что не пытайся заговаривать мне зубы. Напротив, это сделано для твоего же блага.
«Для моего блага?» — разозлился Кантер.
«Если бы кто-то действительно так уж обо мне заботился, он бы поставил свою проклятую дверь в другом месте, на других воспоминаниях, а я почему-то отлично помню то, что который год сводит меня с ума». Но не помню кое-чего другого, что хотел бы знать.
Мальчишка замялся, подыскивая правильный ответ, или подбирая кусок правды, который бы подошел для объяснения.
«Тот, кто ставил блок, считал, что скрытое за этой дверью сведет тебя с ума еще вернее.
А ты знаешь, кто это был?»
«Да».
«Кто?»
«Этого я тебе не скажу, и не пытайся на меня давить, солгать я тебе не могу, но вполне могу просто не ответить. А еще могу развернуться и уйти, и ломись в эту дверь, пока не надоест. Открыть-то ты ее все равно не сможешь. И именно это я сейчас сделаю. В последний раз спрашиваю, проводить тебя на выход?»
«Не надо», — огрызнулся Кантер.
«Сам дойду».
«Научился?» — неожиданно улыбнулся доктор.
«Молодец, дерзай. Кстати, ты не видел здесь такого здорового бородатого мужика, нет?»
«Странно, я думал, он где-то поблизости.
А вообще кого-нибудь видел?»
«Где же этот заблудший?»
«Ладно, до свидания».
«Подожди!»
Кантер рванулся вслед за ним в последней отчаянной попытке хоть что-то выжать из упрямого мальчишки. «Постой! Если все так сложно, скажи мне, кто все-таки запер за дверью мою память, и где мне его найти? Я хочу поговорить с ним самим и попробовать убедить.
Вряд ли ты его найдешь, так что не стоит и пытаться».
«Все равно скажи, пытаться всегда стоит». «Почему каждый так и норовит решать за меня, что я должен знать, а что нет? Я что, сам не могу разобраться? Где мне искать этого мага?»
«И в кого ты пошел такой упрямый?» — покачал головой доктор, и вдруг прямо на глазах Кантера прошел сквозь забор, как сквозь иллюзию, и уже из-за забора добавил.
«Впрочем, глупый вопрос. Есть в кого. Найдешь своего отца, у него и спросишь». Больше Кантер так и не смог дозваться странного мага. Из чистого упрямства он еще немного попинал неподатливую дверь, хотя уже понял, что открыть ее все-таки не сможет. Затем плюнул и направился к выходу. Искать отца он уже пробовал еще в те времена, но раз уж не удалось найти тогда по горячим следам, как это можно сделать теперь, через 15 лет? А если отец действительно уехал на те сказочные острова, как до сих пор считает мама, то достать его там и вовсе невозможно, разве что сам надумает вернуться. И что? Сидеть и ждать, когда он надумает? Отвратительно. В таком вот скверном настроении он и вернулся в реальность, и пока поднимался по ступенькам, клятвенно обещал сам себе сказать сейчас королю все, что о нем думает. Чем тут виноват король, Кантера абсолютно не интересовало. Просто сейчас его величество первым попадется под горячую руку и выгребет все последствия испорченного настроения своего нового сотрудника. Не на мэтре же отыгрывается в самом деле. Разве что, если там окажется еще и товарищ Пассионарио, этот бессовестный работорговец, то у короля есть шанс отделаться легким испугом, поскольку основная порция достанется этому паршивцу. К величайшему огорчению Кантера король и в этот раз разрушил его ожидания. То ли догадывался, что будет, то ли побоялся, что мистралиец не вовремя очнется и услышит то, что ему не следует, но, открыв глаза, Кантер обнаружил себя на Ольгиной кровати. Рядом присутствовали Ольга и принц-бастард Элмар, занятые своим любимым делом — распитием спиртных напитков. Судя по тому, как расстроен и встревожен был его высочество, сегодня поводом для питья послужило какое-то огорчение. Возможно, выволочка от кузена за некачественное управление государством.
«Пьете? Да?»
— мрачно констатировал Кантор, поднимаясь и сползая с кровати. «А меня, значит, не приглашаете?»
«Мэтр Истран не велел тебя будить», — пояснила Ольга. «А с чего это ты такой злой? Кто тебе мог во сне испортить настроение? Объясни. Опять что-то приснилось?»
Кантор скорчил недовольную гримасу вместо ответа и подсел к столу.
Элмар молча подал ему чистый стакан и налил доверху.
Судя по запаху, его высочество изменил обыкновению и отдал дань уважения поморской пшеничной.
«Пей», — кратко сказал он.
«Спасибо», — вздохнул Кантор, понимая, что отыграться не на ком. Поссориться с Ольгой ему не хотелось, а ссориться с расстроенным Элмаром себе дороже. Особенно учитывая тот факт, что ни Элмар, ни Ольга ничего плохого ему не сделали.
«А что у вас случилось, что вы такие пришибленные?»
«Жак заболел», — печально пояснила девушка.
«Чем заболел?» — уточнил Кантор. «А то, судя по физиономиям сочувствующих, с Жаком должно было приключиться что-то смертельное и неизлечимое».
«Никто не знает», — развел руками Элмар.
Ни с того ни с сего вдруг рухнул со стула и начал кататься по полу и вопить, как ему больно. Может, оно, конечно, и не настолько было больно, надо делать поправку, что это все-таки Жак. Но знаешь, при обычном расстройстве желудка он себя так не ведет. Пока бегали за врачом, у него все прошло, зато началась истерика и паника. Но ты же знаешь Жака. А потом пошел полный, как говорит Ольга, дурдом. Жак забился в свою спальню, потребовал, чтобы его не трогали и никому не говорили, что с ним случилось».
«Ой, мать твою, что ж я тебе-то рассказываю?»
«Поздно», — подбодрил его Кантор. «Уже рассказал».
«Так ведь я и Ольге рассказал точно так же. Вот ведь дубина».
«А королю?»
«А королю, само собой. Ему Жак разрешил».
«Ребят, вы хоть никому не говорите, а то кузен опять скажет, что я последние мозги пропил. А это неправда. Ольге я рассказал еще трезвой».
Элмар повертел в руках пустую бутылку и бросил в так и неразобранную кучу, где уже валялось две таких же.
«Ольга, если тебе не трудно, сходи, прикажи, чтобы еще принесли. Я б сам, но не хочу ставить прислугу в неловкое положение. Все-таки Шелар запретил им подавать мне спиртное во дворце».
«Конечно, сейчас», — с готовностью подхватилась Ольга и побежала, как была, в своих мешковатых шароварах и тапочках.
Кантор представил себе рожи придворных дам, если они вдруг увидят, и ему стало немного легче. Когда девушка скрылась за дверью, принц-бастард чуть наклонился и, понизив голос, сообщил. «Мне показалось, что Жак знает, в чем дело, но никому не хочет говорить».
«Даже королю?» — уточнил Кантор и отпил с полстакана, отчего ему стало еще легче.
«А еще мне показалось, — продолжал Элмар, — что Шелар тоже знает». Ты б видел, как он побелел весь, когда я ему сказал. Причем никак не прокомментировал, даже не посочувствовал, а сразу же выгнал всех и велел позвать Флавиуса. Такое впечатление, что он не только знает, но знал и раньше, и ждал этого, и даже не этого, а чего еще похуже. Слушай, если тебе нехорошо, то не пей лучше.
Да нет, это не от водки.
Кантор поспешил придать своему лицу пристойное выражение, чтобы до наблюдательного принца-бастарда не дошло, что и он понял причину странной болезни шута и столь бурной реакции его величества.
«Просто меня сегодня так достали. Ты не беспокойся насчет Жака. Если уж король знает, что к чему, то это к добру, а не наоборот. Он разберется, и все будет путем».
«Меня тоже достали», — пожаловался Элмар. «Сначала Шелар со своими бумажками, а потом этот сморчок музейный». «Кстати, пока я не напился и не забыл... На, дарю!»
С этими словами принц-бастард полез в свой необъятный карман и вытащил оттуда легендарную чакру трех лун.
Кантор чуть не рухнул со стула, подобно захворавшему королевскому шуту.
«Мне?»
— переспросил он, не осмеливаясь поверить и в то же время чувствуя весь идиотизм своего вопроса.
«Нет, Ольге!» — сердито перебил его Элмар. «Ну кому же еще?»
«Тебе, бери, что ты застыл с протянутой рукой?»
«Спасибо»,
— прошептал Кантор, осознавая, что мир прекрасен, жизнь замечательна, а сам он счастлив.
«Но почему?»
«Потому», — проворчал первый паладин, вдруг пристально заинтересовавшись донышком стакана. «Говорю же, достал смотритель музея. Я на него сегодня наорал так, что он удрал в панике. А потом подумал, Он ведь не отцепится и обязательно когда-нибудь застанет меня либо пьяным, либо добрым, и выклинчит таки, и запихает в свой траханный музей под стекло, табличку прицепит. Нельзя так, не должно боевое оружие валяться в музеях, тем более такое. Позор это. Подумал я, вот так и решил. Раз сам пользоваться не умею, лучше подарю кому-нибудь, но в музей не отдам. И сразу тебя вспомнил. Но кому же еще, как не тебе? Во-первых, ты мой друг. Во-вторых, ты достоин. Нет, не скромничай. Вспомни хотя бы тот банкет, мать его так. А еще лучше тот Игинский пляж, когда ты спас моего кузена. А этот зануда тебе допрос с пристрастием учинил вместо благодарности. И в-третьих, ты ей понравился.
Кому?
Растерялся Кантер, вертя в руках волшебную чакру и не в силах сообразить, куда ее деть в данный момент и как носить в дальнейшем.
«Ей!»
— повторил Элмар, кивая на сверкающее кольцо. «Ты разве сам не заметил, что ни разу не порезался, когда брал ее и пробовал метать? Разве не знаешь, что все остальные обязательно резались, даже если Шанкар разрешал и давал из рук в руки? Лично я чуть без пальцев не остался, больше не просил».
«А сейчас?»
«Сейчас нет, но зато остальные, такие же любопытные, как ты, ходят с забинтованными руками. Даже Кира полдня палец изо рта не вынимала».
«Что, все?»
«Практически все. Кроме Флавиуса. Но если уж выбирать между тобой и Флавиусом...»
«А король?»
— поспешно перебил его Кантер, уводя разговор подальше от господина Флавиуса.
«Король? Угадай с трех раз».
Кантер подумал и почти сразу догадался. «Не стал пробовать».
«Точно.
Такое впечатление, что он и тут заранее знал, чем его попытка кончится. Предусмотрительный он у нас, аж противно. Да положи ты ее на стол. Вертишь в руках, не знаешь, куда деть. А как под нее пояс приспособить, я тебе потом покажу. Я помню, как Шанкар носил. И знаешь, мне кажется, он бы одобрил мое решение. Не знаю почему, просто так кажется. А если я ошибаюсь, и у него есть другие соображения, пусть тебе приснится и сам скажет». А то мне он упорно сниться не желает. Ольгу только за смертью посылать. Она сама поперлась на кухню, что ли?
«Слуги хоть знают, кто она такая?» — уточнил Кантер. «А то еще пошлют подальше с ее указаниями, а она скандал затеет».
«Ну что ты, конечно, знают, это же двор. Здесь знают, кто есть кто, особенно если дама бывала в гостях у короля, знаменита на всю страну как победитель дракона и к тому же выглядит так, что ни с кем не спутаешь». Ни один придворный не осмелится ее куда-либо послать, зная, как к ней благоволят король и королева, а также зная, с кем она спит. Ты второй день ошиваешься во дворце, а тебя уже повально боятся все, кто не способен за себя постоять. Да и кто способен, пожалуй, тоже, разве что не так сильно. Да честь воина не позволяет признаться.
Точно поручиться могу только за Флавиуса, этот наверняка не боится.
«Верю», — согласился Кантер, умолчав о том, что Флавиуса он сам боится, только честь воина не позволяет признаться. «И еще могу добавить, что Камила тоже не боится ни капельки. А вот и Ольга. Зря ты так беспокоился».
«О чем беспокоился?»
— заинтересовалась Ольга, занимая свое место за столом.
«Куда ты пропала?»
«Ой, только не смейтесь. Меня изловила в коридоре Акрила и начала плакаться на бессовестную неверность твоего прадедушки».
«Где она видела верного эльфа?» — недоуменно хихикнул Кантер.
«Ну, если уж на то пошло, она вообще никакого не видела, а тут такой облом. Хаулиан, он большой любитель невинных девиц, и Акрилой занимался только некоторое время. А как только она поднабралась опыта, ему стало неинтересно, и он принялся ухлёстывать за Сюань. Теперь Акрила в слезах, соплях и истерике, и все свои страдания вывалила на меня, потому что придворные дамы, как я поняла, вместо сочувствия ее высмеяли».
«Стервы!» — философски заметил Кантер.
«Ну, а как же иначе?» — засмеялась Ольга. «Они же ей столько времени завидовали, теперь настал их час. Сама виновата, нечего было нос задирать и Примадонну из себя строить».
«Ты ей так и сказала?» — весело уточнил Кантер.
«Ну что, я изверг, что ли?» «Посочувствовала, обняла. Сказала, что эльфы по жизни такие, и обижаться на них не стоит. Да и смылась поскорее».
«Пусть не переживает», — хмыкнул Элмар.
«Лаврис только и ждет, когда эльф освободит ему место».
«А чем он раньше думал?» — усмехнулась Ольга. «Пока эльфа не было».
«Да ну что ты, после той охоты король в очередной раз приказал мне прочесть Лаврису лекцию о чести и порядочности, и на этот раз он ее частично усвоил. Во всяком случае, стал обходить стороной девиц, которым есть еще что терять. Разумеется, только девиц дворянского сословия, на прочих его порядочности не хватило. Во владениях барона Арманди он погулял славно, сельские парни ему чуть шлем не начистили. А в чем заключалась чуть?
«Оглобли об лаврисы сломались», — пояснил Элмар. «А без них доблестные крестьяне мгновенно растеряли все свое мужество и весь свой праведный гнев, и до сих пор счастливы, что Лаврис поленился за ними гоняться». «Ольга, ты уверена, что тебя правильно поняли? Что-то долго несут».
«Может, ну его все?» — предложила Ольга. «Может, не будем пьянство затевать, а сходим, проведаем Жака?»
«Его Величество», — вздохнул Элмар, — «запретил проведывать Жака. Он собирается проведать его сам. А я намереваюсь сегодня нажраться до неподобающего и что-нибудь веселенькое учудить прямо во дворце, ему назло, за то, что он мне сегодня утром устроил».